Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня мы с вами заканчиваем изучение книги Иона, соответственно, мы будем изучать четвертую главу, и, как обычно, начнем с краткого содержания предыдущей серии. В предыдущей третьей главе жители города Нинве раскаялись, изменили образ мысли и действия, и увидел Всевышний то, что они ушли с плохого, оставили плохой путь, и помиловал их. И мы читаем дальше реакцию пророка Ионы на происходящее. Это 4 глава, 1 стих. «Вейраа Элиона раа гдоля». И почувствовал Иона, стало Ионе плохо, очень плохо, «ра гдоля». И стало ему очень плохо, и «харало», и «вайхарло». И досадно стало ему. Очень расстроился Иона. Сначала Иона шел в большой город, потом был большой ветер, потом он пришел в большой город. А теперь ему стало очень плохо. То самое зло, то плохое, что оставили жители города. Жители города извлекли из себя злое, а Иона наполнился злым, стало ему очень плохо и досадно. И в этом состоянии Иона обращается ко Всевышнему и говорит, это второй стих, «Ваитпалел аль Адонай ваомар», и молился Богу и сказал, «Ана Адонай, алавзе дибри аль хаяти аль адмати». И это то, что я говорил еще на суше. Это мое рассуждение было на суше. Он ничего не говорил. Но сейчас он приводит это как... Я так рассуждал еще, когда я был на своей земле. Традиционная. Я же говорил, а я предупреждал. Что же он предупреждал? «Алькен кадам целеврох торшеша», потому я и в Торшеш убегал. Почему? «Киедати». А, я не только говорил, я еще знал, а я знал. А что я знал? «Киата эль ханун верахумам», а ты Бог милостивый и милующий. «Эрехапаин», долготерпеливый. «Вравхесет», многомилостивый. «Веннехем», «нихам аля раа», значит, сожалеющий о бедствии. Иона раскрывает причину, почему он бежал в Торшеш. Наконец-то мы это понимаем. Так, почему он бежал в Торшеш? Потому что он знал, что Бог милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеет о зле, о бедствии. Возникает интересный вопрос. Ну и, собственно говоря, что? Почему милость Божия, она повод от Бога бежать? Посылает Бог Иону в Нинве, Нинве кается, и все замечательно. Что же тут плохого-то? Почему надо бежать от такого служения? Комментаторы выдвигают разные мнения, разные версии в отношении того, что произошло с Ионой, как рассуждал Иона. Первая мысль заключается в том, что Иона боялся прослыть лжепророком. Репутация. Мидраш говорит о том, что по слову Ионы Бог расширил границы Израиля, это мы читаем в Писании, но было и второе послание Ионы, и вторая миссия, которая была возложена на Иону. Иона предупреждал сначала Иерусалим о разрушении, и Иерусалим не был разрушен, как мы знаем, в тот период. И тогда Иона сделался лжепророком среди евреев, его стали говорить, так сказать, песочить, как лжепророка. И Иона, согласно этому Мидрашу, рассудил: я уже получил плохую репутацию среди евреев, сейчас я еще и среди язычников ославлюсь. И репутация дороже жизни, я не хочу никуда идти. То есть Ионой, согласно этой версии, двигал эгоизм. Есть другая версия. Другая версия говорит о том, что Иона переживал за Израиль. Если язычники раскаются быстро и примут его весть, это может быть обвинением, может служить основанием для дальнейшего обвинения в адрес Израиля, в том, что Израиль не так скор на раскаяние. Самое интересное, что эту версию подтверждает нам сам Иешуа, когда он говорит о том, что жители Нинве придут и будут свидетельствовать против вас, потому что они покаялись от проповеди Ионы. Давайте почитаем, это 12 глава Евангелия от Матфея. Может быть, начнем сначала, чтобы во всем разобраться. Начнем мы тогда с 38 стиха 12 главы Евангелия от Матфея. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И Иешуа продолжает и говорит о Нинве, в 41 стихе. Он говорит: «Нинвитяне восстанут на суд с родом сиим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, а вот здесь больше Ионы». И дальше он приводит южную царицу, которая покаялась, пришла послушать мудрость Соломонова, а здесь больше Соломона. И заканчивает он рассказ о том, что нечистый дух выйдет из человека, ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. И говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда и идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там». Ну и так далее. И попробуем понять, какую связь имеет ответ Иешуа к мотиву Ионы. Мидраш говорит, есть три вида пророков, есть взаимоотношения между Израилем, как между отцом и сыном, и есть три вида пророков. Иеремия требовал славы сына и славы и отца, славы Бога и славы Израиля. Пророк Илияу обвинял народ Израиля и требовал славы отца, не требовал славы Израиля. А пророк Иона отличился тем, что требовал славы сына, не требовал славы отца. Пророк Иона поставил под угрозу свои отношения со Всевышним, решился ослушаться Всевышнего, спорить со Всевышним ради народа Израиля, согласно этому мнению, и отчасти оно подтверждено самим Иешуа. Почему Иешуа продолжает и говорит, Иешуа, собственно, заканчивает свои слова об Ионе пророке, примером с того, что нечистый дух, который изгнан, погуляет, погуляет, да вернется домой, да еще и корешей своих злых с собой приведет. В чем тут связь? Связь здесь в том, что жители Нинве действительно устранились с плохого пути и сделали добрые дела, то есть наполнились добром, их тшува была полной. И с другой стороны, делая добрые дела, они изменяли свое, делали добрым и свое содержание. Это противовес той тшуве, которая была в тот момент принята у фарисеев, которые приносили жертвы и делали добрые дела, и как сам Ишуа говорит, поступайте, как они поступают, делайте то, что они учат, но не делайте то, что они делают. Их внутреннее и внешнее не соответствовало. Сами фарисеи потом говорили, что человек внешнее, который не соответствует внутреннему, это не мудрец, это не ученый, не человек. Иона не хочет милости для язычников. Мы уж не говорим о том, что есть и политический мотив, а Сирия, она с Израилем не так уж дружна, и есть недобрые, старые недобрые счеты, и старые недобрые отношения. Но вот таким образом мы можем понять Иону. Первое – это его и жалость о милости Всевышнего. Второе – это его непонимание миссии Всевышнего, его неподчинение Всевышнему. До какой степени, в третьем стихе Иона говорит – «Веата, Адонай, кахна эт навши, возьми мою душу от меня, китов мутими хаяй, ибо лучше смерть моя, чем жизнь моя». Явно здесь можно увидеть параллель с тем, что случилось с Ильяу, когда он пришел на гору Хорив, и он говорил, только он говорил с точностью да наоборот, он говорил о том, что Израиль весь развратился, Израиль весь в ужасном состоянии, и я не хочу быть у них пророком, и лучше ты возьми мою жизнь. То же самое говорил, как на это на все, возьми мою душу. Вот такую короткую сердечную молитву промолился Иона Всевышнему. Суть просьбы, собственно говоря, молитва была о чем? О смерти. С самого начала Иона бежит от Всевышнего, он пытается покончить жизнь самоубийством через то, что его бросят в море. Потом вроде бы он чему-то учится в рыбе и говорит: «Избавь меня от смерти», но выясняется, что и рыба не была окончательным уроком для Ионы, и Иона продолжает говорить: «Лучше убей меня, лучше я умру». Многие пророки, мы говорили уже вот об Ильяу, который хотел умереть, обвиняя народ Израиля. Был и Моше, который говорил о том, что если ты уничтожишь этот народ, вычеркни меня из книги жизни. Иона ведет себя по-другому, Иона здесь открыто ни за кого не заступается, город ему совсем не жалко. В четвертом стихе Всевышний обращается к Ионе и спрашивает его: «Хейтев харалиха?» Очень досадно тебе. Сильно ли тебе досадно? Это вопрос риторический. Или Всевышний действительно хочет узнать, мы не знаем. Иона не отвечает на этот вопрос, или во всяком случае мы не находим в Писании, здесь в тексте, чтобы Иона на этот вопрос отвечал. Что говорится дальше? «Ваецца Иона минаир, ваешев микедем лаир, ваяас лошам сука». «Ваецца Иона минаир, и вышел Иона из города, ваешев микедем лаир, и сел он на востоке от города, ваяас лошам сука, и сделал ему там суку». Слово «кедем» означает «восток» и означает «находиться впереди», «быть впереди». То есть восточный человек, он взглядом смотрит утром на солнце, на место, откуда солнце восходит, поэтому впереди у него восток, поэтому Мертвое море названо Яма Кедми, а Средиземное море названо Яма Ахарон, то, что сзади. Поэтому юг назван правой, связан, название юга Тайман связано с югом. В семитских языках сохранилось и название для севера Исмель, что связано с левой рукой. Иона садится на востоке от города, делает суку и сидит там, в тени. Тень, конечно, очень важна. Адашер ире маи баир. Все это, видимо, происходит до этого разговора со Всевышним, потому что Всевышний уже увидел, что произошло с городом. Мы видели это в предпоследнем стихе 3 главы. Всевышний уже увидел действия людей, которые живут в городе, и уже помиловал их, а Иона еще этого всего не видит, и он пока видит, что жители засуетились в тшуве, что они надели власяницы, они постятся, и скот постится. И на фоне вот этой кучи действий быстрых, вот этой суеты раскаяния, которой осуетились жители Нинве, Иона вышел из города, построил себе шалашик, поставил кресло, можно сказать, прикупил попкорна и полевой бинокль и сел в тени смотреть на то, что будет с городом. Если бы он мог заказать поебаю плазменный телевизор, он бы тоже заказал, но и мог вести, был готов вести прямую трансляцию в Ютубе, как погибает Нинве. Просмотров было бы очень много. Это хороший урок, на самом деле, не только для Ионы, но и для всех верующих людей. Мы рады, часто бываем рады, когда наказываются злодеи, или когда мы думаем, что злодеи будут наказаны. Когда умирает кто-то, кто не очень дружил с религией, часто видишь радость у людей буквально по поводу того, что он сейчас попадет в ад, и Всевышний его накажет. Всякие попытки говорить о милости Всевышнего разбиваются о волнорез веры в Слово Божие и веры в пророчество. И на примере Ионы мы можем увидеть, как это происходит со стороны, и посмотреть, как Всевышний к этому относится. Итак, Иона вальяжно расположился в суке к западу от города и пытается наблюдать, что будет происходить с городом. Бог снова вмешивается в жизнь Ионы, даже когда тот сказать, в отпуске по окончанию проекта. В 6 стихе мы читаем «Ваяма Адонай Элоим Кикайон» и назначил, и приказал быть Бог дереву, которое называется кикайон, касторовое дерево, веяломи алиуна леюна, и поднял его, я митмя леюна, поднял его над юной, простер над юной тенистое дерево, льет цель аль-рошо, чтобы бы тени над головой его, на арамейском языке, которым автор книги Ионы, безусловно, владел, и в арамейском переводе книги Ионы, мы читаем, что дерево это называется цлюлита, касторовое дерево называется цлюлита, и это связано с тенью, оно и есть как бы тенистость сама. Тень в дополнение к шалашу Ионы, который маленький, скорее всего, у него есть еще и дерево, под кроной которого можно сидеть. Даже человек, который хочет умереть, и которому смерть дороже жизни, хочет сидеть под деревом, если мы перечитаем рассказ про Элияу в книге Малахим, то он тоже просил своей смерти, сидя в тени. Несмотря на то, что человек хочет умереть, он далеко не всегда хочет умереть мучительной смертью. Итак, Бог поставил кикайон, произрастил касторовое дерево, миалли юна, над ионой, чтобы быть ему тенью над головой его, лиацилю мира ато, чтобы спасти его от беды его, то есть от какой беды? От солнца, утешить его в его печали. То есть Бог показал, что вот Иона, я о тебе забочусь, у меня есть о тебе забота. И тем самым как бы спас Иону от злобы его. Вот зла его. Несмотря на то, что Иона противостоит Всевышнему, и Иона так и не понял, что Всевышний от него хочет, Всевышний посылает еще одного учителя Ионе, точнее еще двух, как мы вскоре увидим. Всевышний пытается все-таки подвести Иону к определенным выводам. И прежде всего он радует Иону красивым развесистым касторовым деревом, в тени которого Иона сидит, и наконец-то у него симхагдула. Сначала у него было раагдула, большое бедствие, большая печаль, теперь у него радость великая. Он шел в большой город, пришел большой ветер, потом его поймала большая рыба, потом он таки пришел в большой город, потом он опечалился печалью великой, и тут у него наконец-то радость великая, все большое, большое, большое и еще больше. Но в 7 стихе мы читаем что-то неожиданное. «Ваяман Элоим». Тулат Беалута Шахар, а перед рассветом Всевышний назначил, поставил червя. Беалута Шахар Лимахра, перед тем, как подняться на рассвету на завтрашний день, перед рассветом грядущего дня, вытахата гикайон воевеш, и подточил червяк касторовое дерево, и оно высохло. Червяк мельчайшее из творений. Давид уничижительно говорит о себе: «Я червь, а не человек». Мы также видим у Иова, который связывает уничижительное отношение к людям с червями. Червяк – маленькое, ничтожное творение. После всего того большого, что было в жизни Ионы, приходит червяк, который маленький червячок, который подтачивает его великую радость. Животные часто оказываются на службе Всевышнего, то говорит ослиться, то еще, ну, в общем, еще много примеров можно привести. И, кстати, растения тоже часто служат Всевышнему для совершения тех или иных дел. Например, яль, который запутался, ягненок, который запутался, агнец, который запутался рогами в кустах. С другой стороны, Авшалом, который волосами своим запутался в растении. Всевышний повелевает животными, деревьями, небом, морем, землей, и все это мы видим здесь. Вот как раз сейчас мы увидим о том, что он повелевает солнцем, выйти зараха шемеш. И мы видим с восходом солнца, 8 стих, «Ваеман элаим руах кадим» – Господь повелевает и ветрами, и Он назначил, поставил западный ветер, хрешит, оглушительный. То есть вдруг подул мощный ветер, ветахашемеш, и как бы оголил солнце, горячий ветер. Всевышний включил на Иону очень мощный фен, обогрев, и тахашемеш аль рош Юна, и ударило солнце по голове Ионы вайталев, и чуть ли не потерял сознание. И снова и он просил себе смерти и сказал: лучше мне умереть, чем жить. Но на этот раз от того, что солнце палило над его головой, и уже от страданий физических он захотел умереть и сказал: смерть моя лучше, чем жизнь моя. И сказал Бог Ионе, «Ваомар элейм эт Йона, ваомар элейм эль Йона», и сказал Бог Ионе, «Эйтевр алиха ала кикайон». Бог спрашивает его уже более конкретный вопрос: «Сильно ли досадно тебе из-за касторового дерева?» «Ваомар эйтев харали адмавет», и сказал: «Досадно мне до смерти». Снова Иона говорит,
Снова
о, он
смерть.
говорит о желании умереть. На этот раз, как мы уже сказали, физическое страдание. Бог продолжает учить Иону уму, разуму и, собственно, завершает свой урок в ответ на свидетельство Ионы, что обидно и досадно ему стало из-за этого дерева, и Всевышний говорит ему такие слова в 10 стихе: «Ваямар Адонай, и сказал Господь, ата хаста аля кикайон, ты пожалел касторовое дерево, ашер ло амальта бо, над которым ты не трудился, вело гидальто, и не растил его, Шибен лайла я, увен лайла ават, который ночью появился и ночью исчез». До сих пор в иврите про какие-то временные явления, временные партии или временные фирмы на час говорят кикионит, касторовая, как память о том кикионе, о том дереве, которое Всевышний посадил и которое исчезло, над которым никто не трудился, которые вроде бы и жалеть не надо. Почему Всевышний говорит, что Иона пожалел о кикайон, пожалел о дереве, в дерево? Собственно, Иона пожалел не дерево, он пожалел себя, он пожалел тень, которая у него была. Но пожалел минутную милость, которую Всевышний проявил к нему, которой он очень радовался. И именно об этой милости говорит Всевышний: ты пожалел о том, что я к тебе проявил милость, и она прекратилась. В этом суть сожаления Ионы. Не дерево ему было жалко, то есть жалко ему было тень, которую он потерял. И он спрашивает, Всевышний задает риторический вопрос, последний стих книги Ионы. «Веани ло ахус аль Нинве гаира гдола, а я не пожалею ли город Нинве, город большой, ашер ешба арбе миштейны сэрэрибу адам, в нем есть больше 120 тысяч населения, которые ашер ло еду бен ямина ле смоло, даже тех, которые не знают между правым и левым». То есть не просто 120 тысяч населения есть в городе Нинве, а 120 тысяч лет, 120 тысяч человечков, которые еще право и лево не могут разделять. У Баймараба и скот большой есть в нем. То есть действительно Бог пытается спасти и людей, и скот, как и, собственно, ожидали жители Нинвы. Бог милостив по отношению к людям, и к скоту, и к малым детям, и к взрослым людям, милостлив к ним, к их жизни постоянно. А Юна сожалеет о маленькой-маленькой милости, которая проявилась, была проявлена к нему. Эти уроки, которым Всевышний пытается Иону научить, они повторяются нам в учении Иешуа, который говорит, если тебе прощен большой долг, прости, как ты можешь не прощать другому, если к вам оказана милость, как вы не можете оказать милость другому, если вы не прощаете и вам не простится, прости нам, как и мы прощаем должникам. И он ждет милости к себе, и он ждет к милости к народу, и он боится раскаяния народов, чтобы это было обвинением Израилю, и он боится милости к язычникам, и он боится собственного раскаяния, и он так и не раскаивается в конце этой книги. Мы во всяком случае видим, что Всевышний закончил урок, и мы не знаем реакцию Ионы. Книга оставляет Иону в подвешенном состоянии, и здесь, наверное, есть символика всего еврейского народа. Важен ли нам больше наше уважение, наша репутация или спасение мира, спасение больших городов? Должен ли Израиль сидеть закрыто и беречь собственную святость, не общаясь с язычниками, закрывшись от язычников? Или надо к язычникам идти? Что важнее, репутация пророка, пророчество само или милость? И Бог говорит здесь, что ему милость важнее даже тех пророчеств, которые он сам изрекает. И это не книга о раскаянии. И в Йом-Кипур она читается не совсем, потому что она книга о раскаянии. Скажем, это не только книга о раскаянии, это прежде всего книга о безусловной великой милости Всевышнего ко всему человечеству. Главные герои этой книги – Анашим, люди, а не Юна. Юна – только фон, на котором эти люди двигаются. Это моряки, это жители Нинве, которые слышат проповедь или видят какие-то чудеса и принимают Всевышнего. Это рыба, дерево, ветер. Все, что в мире, что служит Всевышнему, рыба, дерево, солнце, червяк, все подчиняется Всевышнему ради осуществления плана Всевышнего. Кто сопротивляется осуществлению плана Всевышнего? Это человек, Йона, он единственный, кто не готов смириться и стать носителем милости Всевышнего в мир. даже после собственного раскаяния он все равно не готов нести милость, он хочет нести суд. Это урок и для нас, верующих, и прежде всего для нас, верующих в Иешуа, очень важный урок. И на этом коротком подведении итогов скажем только, что это одно из возможных прочтений книги Ионы, у любой книги, книги Танаха 70 лиц и 70 возможностей толкования. Так или иначе, есть очень много, что мы не могли здесь сказать и упомянуть. Но на этом мы закончим изучение книги Ионы. Всевышний да благословит всеми благословениями всех изучающих Писание по всему миру, всех, кто ищет его лицо и соблюдение его заповедей. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.